Так, ну, я начала в прошлый раз эгрегориальную тему так уже вплотную, и сейчас мы будем этой темой заниматься все время. Я буду все время рассказывать про то, как формировался эгрегор, а потом как формировалась метакультура. Весь исторический материал я вам, по крайней мере, что касается эгрегора, я вам дала уже, только буду иногда как бы возвращаться к каким-то прежним темам. Так что в прошлый раз я начала рассказывать о Затомисе, значит, сейчас продолжим о Затомисе говорить. Значит, на первых порах арабский Затомис активно взаимодействовал с соседними Затомисами, особенно с христианским и иудейским. Я про это уже говорила. Их пространство, этих Затомисов, напомню, это пространство многомерное, по нескольким координатам пересекались. И вот в такое вот общее пространство как раз и попал Мухаммед во время своего мираджа. Это ночное путешествие пророка Мухаммеда в Иерусалим, его вознесение на небеса. Собственно говоря, это основное событие. Значит, у христианской метакультуры, иудейской метакультуры, помимо Затомиса, над Затомисом есть еще и трансмиф. Но вот Мухаммед попасть в пространство трансмифов этих метакультур не сумел. Он не мог это просто по своему состоянию, и в его задачу это не входило. Затомисы, их верхние части, это максимум, чего он мог достичь, имея, ну, условно говоря, арабский состав тел. Я уже неоднократно вам говорила, что у разных народов, у разных культур, метакультур, тонкие тела устроены немножечко по-разному, ну, есть разница, скажем так. И у Мухаммеда, ну, тот состав тел, который был, тонких тел, который был у Мухаммеда, вот, он позволял ему, так сказать, вот, подниматься на определенное, до определенного уровня тонкости, плотности, и, соответственно, спускаться до определенного уровня. Ну, по тому времени это было, на самом деле, действительно очень высоко. Причем делал он это, эти состояния он мог достигать только в состоянии транса. Ну, об этом тоже мы с вами подробно говорили, когда я про Мухаммеда рассказывала. Вот, ну, вот, значит, вот он попал, вот поднялся до вот такого вот уровня. То есть такой, вот такой уровень его тела выдерживали, ну, собственно говоря, и нужно ему было как-то туда. И тут становится понятным, почему Мухаммед не смог как бы разглядеть полный масштаб Иисуса Христа. Он его увидел только как пророка, наряду с другими библейскими пророками. Во всей полноте Христа и его миссию в то время можно было увидеть только из христианского трансмифа. Интересно, что единого Бога, ну, Всевышнего, Аллаха, Мухаммед тоже видел в проекции на Затомис. Поэтому триединство Бога в христианстве для него выглядело как многобожие. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот откуда-то вот поднимаешься и, соответственно, видно на этом уровне. Заметим, что единый Бог Израиля, Яхве, это тоже проекция Всевышнего на Затомис иудейской метакультуры. Ну, в дальнейшем, когда ислам оформился эгрегориально, его Затомис, к тому времени очень расширившийся и густо насыщенный, стал постепенно отгораживаться от этих своих соседей. Зато активнее стал взаимодействовать с Затомисом персидским, особенно с его нижней тонической частью. Напомню, что Персию, ну, Иран, арабы завоевали довольно быстро, и оттуда передалось множество культурных влияний. Так начиналось, собственно говоря, вот начиналось развитие арабского Затомиса. Еще раз повторяю, что стал строиться он примерно за 200 лет до Рождества Мухаммеда. Ну и вот эти все процессы постепенно разворачивались. Вот мы уже с вами дошли до Мухаммеда. Значит, практически все основные сподвижники Мухаммеда, то есть все его ближайшие соратники, были с ним знакомы еще по Затомису. Причем это касается и тех, кто принял ислам сразу безоговорочно, так и тех, кто, как, например, Абу Суфьян и Муавия, сначала колебались. Вот они все, они тоже происходили из арабского Затомиса. Сначала они как бы осваивались с материалом арабского Затомиса, потом шли в воплощение, чтобы оказывать ему поддержку. Но в свое время, когда мы говорили о раннем христианстве, то там тоже я говорила, что апостолы, очень многие те, кто с Христом сотрудничали и до, и после его рождения, они тоже шли специально, это были специально подготовленные люди, специально обученные души, люди, сущности, которые воплощались именно для того, чтобы оказывать поддержку. Вот это же самое было и с Мухаммедом. Так что все его сподвижники, практически все о таком говорили, поэтому я о них так подробно вам и рассказывала. Может быть, это сначала было скучно, какие-то непонятные имена, длинные, сложные. Но на самом деле о них имело смысл говорить, потому что это все были люди непростые. Они сыграли огромную роль сначала в развитии, в становлении Затомиса, потом в становлении арабского эгрегора, в становлении самого учения ислама. И многие до сих пор воплощаются. Так что вот ближайшие сподвижники, значит, были с ним как бы знакомы еще по Затомису, шли воплощение, чтобы оказывать ему поддержку. Однако в физическом плане, когда они приходили в воплощение, при этом они, это, как правило, были их не первые арабские воплощения для большинства из них, то есть они уже были арабами со всеми особенностями, то в физическом плане действовало множество факторов, поэтому отношения складывались достаточно сложно. К тому же надо иметь в виду, что и Мухаммед, и многие его сподвижники между собой были связаны, заранее были связаны еще и кармически, поэтому тоже вот такие вот так сложно выстраивались взаимоотношения, не всегда гармонично, ну, сложно все было. Они все были этническими арабами, соответствующим строением тонких тел и набором, так сказать, арабских качеств и черт характера. Мы об этом тоже в то время говорили. Однако некоторые из них могли иметь за плечами воплощение в других соседних культурах. Ну, например, вот из тех, о ком я говорил в более-менее последних лекциях, Аль-Валид, строитель, чего его называли Аль-Валид-строитель, он воплощался, например, в Петре. Крупные государственные деятели первых веков ислама тоже в большинстве своем были не случайными людьми. Многие из них просто как бы ждали своего часа, когда нужно было воплотиться в строящемся эгрегоре по мере необходимости. Так, например, многие успешные арабские полководцы оттачивали свое воинское мастерство, участвуя в римско-персидских войнах заранее, за несколько столетий. Напомню, под знаменами персидских правителей особенно ценились отряды древних арабов, которые отличались дерзкой воинственностью и в сражениях не знали страха. Многие античные авторы говорят о свирепости арабской кавалерии, о меткости лучников-арабов. Персидские цари для привлечения национальных контингентов пользовались традициями дружбы. Например, арабское княжество Лахмидов, земли, которые простирались до западных рубежей сасанидского Ирана, стало постоянным союзником персов в воинственных столкновениях на Западе, то есть с Римом, с Византией. Уже с IV века древние арабы стали играть большую роль в войнах Запада с Персией. Причем арабское единство было расколото. Гассанидское княжество помогало византийским войскам, а до того римским. Лахмиды воевали на стороне Персии. Впрочем, сами римляне определяли арабскую военную помощь как очень ненадежную. При удобном случае арабы могли переметнуться к персам или ударить в тыл римлянам. В песках и в пустынной местности Передней Азии трудно было обходиться без подвижной и сильной кавалерии. Именно такие войска и поставляли древние арабы. Арабские воины тщательно готовились к своим боевым операциям, привлекая немалые силы. Снаряжение и припасы подвозились в пустынях самым эффективным транспортом на верблюдах. Для арабских военачальников рассчитать грузоперевозку верблюжьих обозов не составляло особого труда, ведь весь быт арабов был кочевым. Они могли быстро менять свое местоположение, сворачивая шатры и за несколько часов оказываясь в другом, неожиданно для противника месте. Их конница совершала стремительные набеги по тылам, атаковала обозы, добивала отставшие отряды противника. Арабы не церемонились с мирным населением, уводили мирных жителей в рабство массами, опустошая целые районы, чем приводили в ужас римскую администрацию. Ну, например, военачальник Ибн ан-Нунан из царства Лахмидов в войсках шаха Хасрова, персидского шаха Хасрова против Византии, в войнах шаха Хасрова против Византии слыл за мудрого и умелого полководца. Этот военачальник давал шаху немало ценных советов, которые приводили армию персов к победам. Персидские шахи обычно не посылали арабов штурмовать стены крепостей, арабы это просто не умели, хотя грабить селения им отдавали без промедления. Воевали арабы исключительно ради добычи. Никакой преданности ни персам, ни Риму они не питали. Ну вот из таких вот арабов, натренировавшихся за несколько столетий в войнах, собственно говоря, из них и потом, они потом воплощались уже в арабском эгрегоре в качестве военачальников, то есть имели за плечами очень большой опыт военный. Причем опыт войны именно с теми, собственно говоря, вот государствами, с персами, с Римом, ну, с Византией уже, с которыми они в свое время контактировали еще вот в тех воплощениях. Вот понимаете, да, вот как это было все устроено. Значит, интересно, что арабы были не только великолепными воинами, но и прекрасными торговцами, многие из которых наживали огромное состояние. Ну, это к вопросу о шестой зоне. Богатство уважалось не меньше воинской доблести. Многие сподвижники Мухаммеда, тот же Абу Суфьян, были очень богатыми людьми, нажившими состояние на торговле. Многие военачальники и наместники провинции арабского халифата впоследствии также наживали огромные богатства. Как мы уже говорили, географическое положение Аравийского полуострова на перекрестке Африки и Азии определил его роль как центра сухопутной морской торговли. С древнейших времен арабы осуществляли экономический и культурный обмен со странами бассейна Индийского океана и Средиземного моря. Караваны из Мекки, пересекая территорию Хиджаза, входили по побережью залива Акаба на византийскую территорию. Те, кто продолжал свой путь дальше в Газу, южный портовый город Палестины, перевозили грузы в другие средиземноморские города и иногда завершали свое путешествие в Басре, в Сирии. Караваны предлагали свои товары всем заинтересованным, особенно тем, кто был наделен государственной властью. Это были основные рынки сбыта товаров из Мекки. Таким образом, легко представить, что в руках деловых людей Мекки к концу V, в середине VI веков аккумулировались значительные объемы накоплений, которые способствовали естественному развитию этого направления торговой деятельности. В то время арабы обычно осуществляли импорт в основном только в Римскую империю, предпочитая Анкару либо Анатолию. Они возвращались в Мекку только с ценными товарами. Что касается торгового баланса, он всегда имел существенный перевес в пользу Римской империи. Караваны из Мекки, как правило, были огромными и состояли из большого количества верблюдов, которая, как предполагается, достигала до 2500 голов, в то время как у обычных торговцев оно колебалось от 100 до 300 верблюдов. Рядом с ведущими финансистами и богатыми роскошными банкирами, которые предпочитали деловой риск и спекуляцию в широких пределах, встречаются мелкие ремесленники, продавцы и брокеры, истинные торговцы города Мекки. Кроме того, существовали некоторые большие и малые производства в таких видах деятельности, как обработка железа, дерева и так далее. Наряду с ними повсеместно велась спекулятивная деятельность. На курсах валют, товарах, предлагаемых караванами, поставках сельскохозяйственных культур и животных. Снабжение городов также было заражено этим пороком. Участвовали в бизнесе некоторые женщины. Еще до 595 года, когда будущий пророк Мухаммед впервые сопровождал караван, среди них отличались Хадиджа, будущая жена Мухаммеда, Асма бинт Мухариба, мать Абу-Джахла, тоже упоминался у нас этот персонаж, которые торговали, а также Хинд бинт Утба, жена Абу-Суфьяна, которая продвигала товары в Южной Сирии. Большинство деловых женщин инвестировали средства в торговые караваны. Организация этого вида торговли была предметом бесконечных общественных обсуждений, как в Мекке, так и в ее пригородах. Караван, специализирующийся на перевозке товаров народного потребления, назывался «Уатима», а перевозящий продукты питания – «Рикап». Их отправка и возвращение представляли общественный интерес, так что практически все население участвовало в торговых караванах, которые во время путешествий постоянно оставались на связи с мегаполисом посредством гонцов бедуинов. Эти караваны возвращались в Мекку с кожей и кожаными изделиями, фруктами, алкогольными напитками, медом, овощами, изюмом из таиф, а также слитками из золота, серебра и золотой пылью из Африки. Духи, редкие специи, благовония, одежды и лекарства поставлялись с юга Аравийского полуострова, из Индии и Африки. Кроме того, привозился шелк из Китая, ткани из Адена, рабы, рабочие, наемные солдаты, абиссинцы и слоновые кости из Восточной Африки через Йемен. Средиземноморские страны, Египет и Сирия, поставляли предметы роскоши, в то время как изделия из хлопка, льна и шелковой одежды пурпурного цвета, оружие, крупы и масло приобретались в Басре и на холмах Сирии. Цена, выплачиваемая за все это, была очень высока, и подобные товары в цивилизованных странах Востока и Запада того периода также значились как предметы роскоши. И некоторая часть из них направлялась дальше в греко-римский мир. Даже в условиях очень медленной скорости продвижения караванов все товары доставлялись в отличном состоянии, будь то кожа, металл или душистое дерево. В этих условиях, а также через выделение денег на аренду животных, осуществление охраны, необходимые снаряжения, подарки, пошлины племенным лидерам по пути следования, были созданы все предпосылки для получения максимальной прибыли. Самая большая доля коммерции предметами роскоши у Византийской империи приходилась на торговлю с Меккой, особенно во времена битв с Персидской империей. Известно также, что в доисламские времена арабы успешно осуществляли морскую торговлю с римлянами. В Мекку были привезены византийские золотые монеты, серебряные персидские дирхамы, греческие драхмы, сасанидские и химиарские деньги. Денежные отличия были определены непосредственно халифатом, что привело к применению различных стандартов, а впоследствии к установлению валютных курсов. Византийцы, сирийцы и египтяне были народами, имевшие истинно золотой стандарт, в то время как вавилоняне – серебряные. Для меккан главным в коммерции считалось приумножение денег, инвестируемых в качестве капитала в организацию новых многочисленных караванов, особенно в Сирию и Йемен. Мекка таким образом становится банковским городом с соответствующими учреждениями и клиентами. В то время все формы ростовщичества считались законным видом бизнеса, через который капитал использовался в виде займов. Этот тип сделок позже стал осуждаться Кораном. Цитата. «Бог запрещает заниматься ростовщичеством и уничтожает прибыль от роста. Он увеличивает имущество, из которого дается милостыня, и воздает за нее. Господь не любит тех, которые настаивают на разрешении запретного им, как ростовщичество, не любит тех, которые продолжают заниматься ростом. Поистине, Аллах не любит нечестивца». Это из Корана цитата. Между тем, получив статус банковского центра, Мекка позволила людям бизнеса производить платежи во многие отдаленные районы и страны. Кроме того, Мекка была городом, который применял в международной торговле клиринговую систему, в результате чего бизнес стал пользоваться множеством удобств, таких как страхование товаров, проходящих через опасные маршруты. Коридор Красного моря, знаменитый портовый город Абиссинии, был единственным конкурентом в этой области. Тем не менее, с падением византийского торгового флота, в сочетании с отсутствием активности абиссинских и эфиопских купцов на севере коридора Красного моря, отпала и реальная опасность Мекки. Возвращаясь к теме Затомиса и рождения специальных людей, на которых Мухаммед опирался при выполнении своей миссии, имеет смысл немножко поговорить о женах пророка. Жены пророка, начиная с Хадиджи, первой его жены, тоже были связаны с ним кармически, и в большинстве своем тоже были женщинами непростыми. Наиболее известной и в то же время спорной фигурой среди них была Аиша. В большей части исламского мира, в его, так сказать, суннитской части, Аиша считается величайшим знатоком хадисов и почитается как мать правоверных. Шииты же называют ее проклятой дочерью проклятого отца и обвиняют в чудовищных преступлениях. Однако величайшим знатоком хадисов признают ее и те, и другие. По количеству хадисов, переданных от ее имени, она уступает только Абу Хурайре. Ну, это вот такой вот, это был сподвижник Мухаммеда, Абу Хурайра. Он обладал хорошей памятью и стал одним из самых известных передатчиков хадисов. В его передаче известно более 5000 хадисов. Это все запоминалось устно, это все не записывалось, это все запоминалось. 5000 хадисов. Вот Аиша почти что столько же знала, помнила. Он передавал хадисы от Абу Бакра, от Аиши, от Аль-Фазля и других сподвижников пророка. По сообщениям арабского историка Аль-Бухари, у него училось более 800 человек из числа сподвижников и табиинов. Табиины – это поколение мусульман после сподвижников. Это те мусульмане, которые были учениками сподвижников, но сами пророка Мухаммеда не видели. И переданные Абу Хурайре хадисы приводятся в 6 основных сборниках суннитских хадисов. Но мы уже с вами помним, да, что у нас произошло разделение на суннитов и шиитов. Так что вот, поэтому тут вот, значит, уже это все уже произошло. Так, значит, к Аише возвращаемся. Несмотря на то, что абсолютное большинство мусульман ее чуть ли не боготворит, приятным характером, судя по мусульманским же источникам, она не обладала. Исторические сведения о большинстве жен Мухаммеда утеряны, но у Аиши особое положение, и ее жизнь хорошо известна из исламских источников, помимо всего прочего, благодаря ее причастности к известной верблюжьей битве. Ну, я об этом тоже подробно рассказывала, очень подробно писала. Вот. И после этого произошел раскол среди уммы, среди общины, к которому эта битва привела. Арабские историки Сахих Аль-Бухари Аль-Табари и Сахих Муслим в своих трудах приводят множество хадисов, оставленных как самой Аишей, так и другими сподвижниками, в которых многие обстоятельства ее жизни освещены достаточно подробно и, по-видимому, точно. Это и сватовство Мухаммеда, и вступление в брак, и семейная жизнь, и отношения с другими женами, ну и тому подобное. Ну и, опять же, вот по-разному люди относились. Еще раз повторю, что для суннитов она была матерью правоверных, то есть это самый почетный титул для женщины арабской. Ну, правда, этот титул носили и все, он был присвоен всем женам Мухаммеда, но вот Аиша вот, среди них была самая известная. Ну, опять же, я еще раз говорю, что вот по-разному, причем исходя именно из даже из того, что сама Аиша о себе писала, я потом в тексте, который я выложу, я приведу вам ей как раз хадисы, которые она сама передавала. Но, тем не менее, как бы кто ни относился к этой, безусловно, незаурядной женщине, любимая жена пророка сыграла в ее жизни значительную роль. Сам Мухаммед считал, что этот брак состоялся по велению Аллаха. После смерти своей первой жены, Хадиджи, по которой он долго тосковал, он увидел сон. Перед ним предстал ангел Джабраиль и подарил ткань из шелка. Развернув ее, пророк увидел лик Аиши. Пробудившись, он осознал, что этот сон – знак от Аллаха. В итоге он решил связать себя узами брака с Аишей. История Сахих Муслим приводит следующий хадис. Об этом сновидении Мухаммед рассказал молодой супруге следующее. «Я видел тебя во сне в течение трех ночей. Тебя принес Джабраиль в шелковой материи и сказал, она твоя жена. Я открыл твой лик, а там ты. И я сказал, если этот сон от Всевышнего, то пусть продолжит его». После женитьбы на Аише Мухаммед вновь обрел гармонию и покой. Она стала настоящей опорой и поддержкой, поэтому стала любимой его женой. Ну, мы помним эту историю до этого брака, в каком возрасте она стала его женой, в каком возрасте он к ней посватался. Это все я подробно очень писала. Ну, знаете, действительно, вот отношения очень разные. Шииты всячески ее порочат, всячески ее ругают, как только могут. Сунниты, наоборот, она для них мать правоверных, святая женщина. Ну, что бы там ни было, я не знаю. Значит, лично мне она почему-то очень симпатична. По характеру, по всему, вот, что про нее написано, как-то вот мне нравится. Ну и кроме того, действительно она была Мухаммеду послана Аллахом. Именно как в поддержку, и поддержку это она ему и оказывала, пока он был жив. То есть, собственно говоря, практически 10 лет. Она вышла за него замуж, когда ей было 8 лет, когда он умер, ей было 18. Так, ну вот это немножечко я поговорила о Затомисе. Значит, мы еще к этой теме будем возвращаться. Я вам так даю материал такими небольшими дозами, потому что тема очень трудная. Очень трудная, не очень понятная, трудно воспринимаемая, но вот потихонечку будем с ней разбираться. Значит, следующая у нас тема следующий пункт в эгрегориальной теме – этнический субстрат. Вот. Ну, этот термин когда-то кому-то из слушателей очень не понравился. Этот термин ввел Лев Гумилев в своих работах об этногенезе, о поведении Льва Гумилева. Этнический субстрат – это совокупность этносов, послуживших исходным материалом для образования нового этноса. Люди, предки которых входили в различные, зачастую весьма далекие друг от друга этносы, в результате пассионарного толчка создают новую этническую целостность, которая начинает четко отграничивать себя от всех существующих этносов, вырабатывая оригинальный стереотип поведения. Новая общность создает этническую доминанту, четко противопоставленную нравам и воззрениям, царящим в этносах. Вот. Ну, если в этом определении заменить слово «этнос» на слово «эгрегор», то, собственно говоря, вот вполне это определение нам годится. Поэтому и сам термин «этнический субстрат» можно заменить на термин «эгрегориальный субстрат». Это то, из чего вот те мелкие эгрегоры или околоэгрегориальное образование, которые потом объединяются в единый общий эгрегор. Кстати говоря, можно создать и термин «кармический субстрат». В эгрегориальной теме, но вполне так можно тоже этим термином пользоваться. Ну, в лекции 2 я рассказывал довольно подробно о формировании этнического эгрегориального субстрата на территории арабского полуострова. Вначале там обитали небольшие родоплеменные сообщества, в которых связующим началом является стихиальная душа племени. Но она, как мы знаем, в принципе не способна удерживать большие человеческие сообщества. Тот вид эгрегориальной субстанции, который она получает, тоже еще не очень прочный. В таких протоэгрегорах огромную роль связующих элементов, играют традиции. Однако по мере развития этих племен они образовывали более крупные союзы, попадая под влияние соседних эгрегоров и метакультур. В общем, ко времени появления Мухаммеда картина была очень пестрой. Но все эти части эгрегориального субстрата имели несколько общих элементов. Во-первых, общая у них была этническая компонента. Все они были арабами. Второе, у них был развитой, богатый и красивый арабский язык и основанная на нем поэтическая культура с уже сложившимися к тому времени литературными традициями. Ну, я целую лекцию посвятила этому, потому что это действительно очень важный фактор был. И главное, основные традиции, определяющие и упорядочивающие всю их жизнь, также были общими для всех. Эти традиции, как основной жизнеобеспечивающий фактор, складывались веками, если не тысячелетиями, и входили в плоть и кровь каждого араба. Существовала традиционная правовая система, так называемое обычное право. Существовали традиции молитвы и поклонения различным божествам, семейные традиции, бытовые и тому подобное. Ну, я тоже об этом много говорила. Принцип традиционности доминировал над принципом эгрегориальности, пропитывая весь состав существа араба. И Мухаммед совершенно не ставил своей задачей отказаться от принципа традиционности. Да это было и невозможно. Он просто начал постепенное изменение традиций, сохранив многие из них, унификацию этих традиций и в дальнейшем уже их обязательность. Вот почему я просил, чтобы вы переслушали курс про традиции и курс про эгрегоры, потому что вот это вот очень важный момент. Мне сейчас не надо вам уже этого всего в подробностях объяснять. Там в лекциях я все рассказывала. Поэтому, значит, опять возвращаемся уже к началу формирования эгрегора. Наряду с формированием и проповедью мусульманской идеологии очень рано началось формирование мусульманской догматики и обрядности. То есть, вот, как раз трансформация традиций. Все началось с переселения Мухаммеда из Мекки. Мухаммед прибыл в Ясриб, это будущая Медина, с общей идеей покорности Аллаха и неизбежности наказания тем, кто противится ей. Эту идею он проповедовал враждебно настроенным к нему курайшитам. Эта идея не мешала ему совершать традиционный обряд поклонения Каабе и существовать в рамках привычного жизненного уклада. Но в Ясрибе же, где значительная часть жителей признала его пророческую миссию, требовались не общие призывы, а конкретные действия по организации новой религиозной общины, требовалась разработка догматики и права. Первым новшеством в Ясрибе было создание специального места для коллективного моления, которое не имело бы ничего общего ни с Каабой, ни с синагогой, ни с церковью. Оно должно было вмещать всех мусульман и быть по возможности простым для сооружения. Первая мечеть была, видимо, ориентирована на восток, как христианские храмы. А главная мечеть Ясриба, построенная к концу первого года хиджры, была ориентирована на север, на Иерусалим. Призыв к молитве был организован очень просто. Вольноотпущенник Мухаммеда и один из первых мусульман, Билал, отличавшийся сильным голосом, встал с крыши соседнего с мечетью дома, а затем с крыши дома Мухаммеда, громко возглашать призыв, состоящий из величания Аллаха и формул исповедания веры. «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Этот призыв стал называться азаном, а человек, провозглашающий его, – муэдзином. Вторым новшеством было предписание еще одной четвертой молитвы в середине дня. Кроме того, было удвоенное число ракаатов, а молитва в два ракаата разрешалась только в дороге. Ракаат – это порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву. То есть надо было повторять несколько раз одно и то же. Эти мелочи, не имевшие принципиального значения, играли большую роль в самоопределении религии, осознании ее самостоятельности и непохожести на другие, поскольку внешняя, обрядовая сторона религии всегда воспринимается особенно остро ее адептами и противниками. Порой даже оказывается важнее для основной массы верующих, чем догматические тонкости. Накопление новых черт обрядности и вероучения происходило в условиях постоянной прямой или косвенной дискуссии с иудеями, коренными жителями Ясриба. В договоре, заключенном Мухаммедом с иудеями, они считались частью одной общины с мусульманами. При первых же контактах выяснилось, что, признав Мухаммеда верховным арбитром, пришедшим со стороны, иудеи совершенно не желали принять его как вероучителя. Более того, путанные представления Мухаммеда в библейских сюжетах могли только вызвать насмешки людей, знакомых с ними с раннего детства. Первоначальное почтение к людям Писания и неразработанность обрядности новой религии побуждали Мухаммеда перенимать некоторые культовые установления. Так он одновременно с иудеями держал пост Дня Очищения. С этим же, вероятно, связано было и предписание обращаться при молитве к Иерусалиму. Не исключено, что тогда же появились предписания относительно пищи, которые по краткой формулировке самой поздней куры Сарана самой поздней суры Корана сводится к тому, что, цитата, «пища тех, кому даровано Писание, разрешается вам, и ваша пища разрешается им». Но постепенно происходит отрезвление. Оказалось, что иудеи не отождествляют его проповеди с учением, заключенным в их Писании, и он им бросает раздраженно. Цитата. «Те, кому дано было нести Тору, а они ее не понесли, подобно ослу, нагруженному священными книгами. Скажи, о вы, которые проповедуют иудаизм, если вы утверждаете, что вы ближе к Аллаху, чем прочие люди, то пожелайте смерти, если говорите правду». Цитата из Корана. Вскоре после этого Мухаммед неожиданно для его сторонников меняет ориентировку при молитве. В качестве киблы предписывается направление на Каабу. Это неожиданное решение вызвало насмешки иудеев над незадачливым пророком, который даже не знает, куда поворачиваться во время молитвы. Ответом на эти упреки был стих Корана. «Вот скажут глупцы из этих людей, что отвратило их от киблы, которой они держались? Скажи, Аллаху принадлежит и восток, и запад. Он ведет, кого хочет, к прямому пути». Одновременно с этим возникает историко-религиозное обоснование особой роли Каабы. Главной фигурой, предшествующей истории взаимоотношений Аллаха и человека, становится Ибрахим, библейский Авраам. Оказывается, что Аллах заключил союз с Ибрахимом именно в Мекке и приказал ему построить дом Аль-Байт, то есть Каабу, установить законы и призвать людей совершать паломничество к Каабе. Ибрахим оказывается одновременно предвестником ислама и отцом Исмаила, прародителем арабов. Правомощность ислама как религии, равная иудаизму и христианству, приобретает, любезное сердцу арабов того времени, генеалогическое обоснование. Учение Авраама Ибрахима древнее Торы, а сам он, как прадед арабов и евреев, принадлежит не только последним, и вера его не иудаизм и не христианство. Неужели вы скажете, что Ибрахим и Измаил, и Исхак, и Якуб, и потомки были иудеями или христианами? Скажи, вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине Аллах не брежет тем, что вы делаете. То есть было объявлено, что учение Мухаммеда древнее, чем учение иудеев и христиан. Таким образом утверждается, что иудаизм, христианство и ислам – три проявления одного божественного завета, который открывается каждому народу через пророка, избранного из его среды. Мухаммед послан к арабам, которые до сих пор не имели завета. Коран не позволяет понять, как в представлении Мухаммеда сочетались его посредничество к арабам, его посланничество к арабам и призыв к иудеям принять ислам как единственно правую веру. Следующим этапом ритуального обособления ислама было введение особого поста, который отличался от христианского воздержания от пищи и питья весь день от темна до темна в течение месяца Рамадан, без ограничения в пище после наступления темноты. Ну, естественно, кроме запретной для мусульманина пищи. Первоначально предписания относительно поста касались только еды и питья. Другие проявления воздержания в течение Рамадана не требуются. Разрешается вам в ночь поста сближение с вашими женами. Они покров для вас, и вы покров для них. Узнал Аллах, что вы обманываете сами себя, и снизошел к вам и простил вас. Так что совокупляйтесь с ними и домогайтесь того, что предписал вам Аллах. И не прикасайтесь к ним, когда вы благочестиво пребываете в местах поклонения. Во всяком случае, можно сказать, что за 2 года пребывания Мухаммеда в Ясрибе его вероучение приобрело идеологическую самоосознанность и внешние формы отличия в проведении молитвы, поста и выборе центральной святыни. Победа Мухаммеда при Бадре подкрепила его правоту в глазах окружающих лучше любых логических аргументов. Ясриб из обычного селения стал для мусульман столицей пророка, или просто Мединой. С самого начала руководства мединской общиной Мухаммед неизбежно должен был разрешать возможные спорные вопросы семейных отношений. Опять же, вопрос о традициях. Одного указания на суетность мирских благ, цитата, «прельщаются люди иметь жены и детей, и нагроможденные кентары золота и серебра, меченых коней, скот и посевы. Это благо мира сего, а у Аллаха прекрасное прибежище». Цитата из Корана. Одного указания на суетность мирских благ было недостаточно. Постепенно, по разным поводам, появляются высказывания относительно браков с иноверцами, иноверками, обращений с женами, о разводе, обеспечении разведенных, о наследовании и так далее. Их трудно построить в хронологический ряд, тем более, что одни и те же фразы высказываются в различно датируемых сурах, поэтому о них имеет смысл говорить суммарно. Представление о религиозной исключительности мусульман привело прежде всего к запрещению браков с иноверками и иноверцами. Ну, помните, мы тоже об этом говорили довольно много. Предписания, касающиеся развода, явление в ту пору очень частого, встречается уже в первой мединской суре, но она настолько сборная, что поручиться за время их появления трудно. Главным было установление для женщин обязательного 4-месячного перерыва перед вступлением в новый брак и необратимости развода после 3-кратного произнесения мужем формулы развода. Вновь все взяв в жены, возможно, только после того, как она еще раз выйдет замуж. Коран подтвердил существующие обычаи при разводе оставлять детей у отца, но оговаривалось, что матери выкармливают детей в течение 2 лет и получают содержание. Свадебный дар остается за женой. Муж стоит выше жены и может отказывать ей в общении и бить ее, если она не покорна. Все в Коране. Затем, наряду с предписаниями о наследовании, появились указания на допустимость многоженства при условии полного содержания жен и женитьбы на рабынях. Важно было точное определение круга родства, при котором брак недопустим. К Кроме брака с ближайшими родственницами, матерью, дочерьми, сестрами запрещался брак с племянницами и тетками, с тещами. В условиях ранних браков того времени теща могла оказаться моложе зятя. Кормилицами, молочными сестрами, женами отца и сыновей и воспитанницами жен. Предписания этического свойства носили самый общий характер. Жены должны с почтением относиться к мужьям, заботиться о них, те и другие помнят, что Аллах все видит. Но когда Мухаммед на склоне лет обзавелся тремя молодыми красивыми женами, то стал строже относиться к нравственности женщин. С одной стороны, надо было покончить с проблемой нравов первых двух лет, когда любой мусульманин из глупости мог без всякого предупреждения зайти к пророку. Он мог застать Мухаммеда или одну из его жен в самый неподходящий момент. С другой стороны, можно понять чувство 50-летнего мужа, молоденьких жен, когда во дворе мечети обретается 1,5-2 десятка обитателей навеса, которые могут в любой момент войти в дом, то ли попросить напиться, то ли полюбезничать с женами. Так появляются предписания не входить в чужой дом без разрешения. «О те, которые уверовали, не входите в жилище пророка, если только не будет разрешено вам войти для трапезы, не соблюдая ее времени. А если вас позовут, то входите, а когда поедите, то расходитесь, не вступая в разговоры. Это удручает пророка, но он стыдится сказать вам, а Аллах не стыдится истины. А если спрашиваете у них какую-нибудь утварь, то спрашивайте ее из-за завесы, так будет чище для ваших сердец и для их сердец». Этому вторит несколько более поздняя сура. «О вы, которые уверовали, не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и не пожелаете мира их обитателям». Введение этих общепринятых в развитом обществе правил поведения в чужом доме показалось Мухаммеду недостаточным. Появились призывы к соблюдению личной скромности. Отчасти это, по-видимому, вызывалось тем, что нравы в Медине были очень простыми, может быть, проще, чем мы их себе представляем. Так, в Медине в ту пору в домах не было отхожих мест. С наступлением темноты женщинам, в том числе и женам пророка, приходилось выходить на пустырь за городом. По дороге молодые мужчины и заговаривали с ними, и даже приставали. Скромность предписывалась и мужчинам, и женщинам. «Скажи верующим, пусть не пялят глаза и берегут свои срамные части. Это благочестие для них, ведь Аллах знает, что они творят. И скажи верующим женщинам, не пяльте глаза и берегите свои срамные части, пусть набрасывают покрывало на разрезы платья на груди». Цитата из Корана. Еще цитата. «О пророк, скажи своим женам, дочерям и женщинам верующих, чтобы они сближали края своих покрывал, так их не узнают и не испытают они оскорбления». Особенно заботило Мухаммеда поведение своих жен. Цитата. «Сидите в своих жилищах и не выставляйте свою красоту, как в прежнее время джахилии, неведения». Коран напоминал им, что они не чета другим женщинам, что и награда им будет двойная, и наказание за грехи вдвойне. Ну и так далее. Так постепенно складывался шариат. Буквально слово «шариат» означает «правильный путь, правильный образ действия». Это комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. После того, как при халифе Усмане произошла кодификация текста Корана, был более четко определен и шариат. Шариатские предписания закреплены прежде всего Кораном и Сунной пророка Мухаммеда и выступают источником конкретных норм, регулирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман. Ну, я вам рассказывать про шариат не буду, я в тексте дам приложение, что такое шариат, как из чего он состоит. Это все не так просто. Вот. Ну, а сейчас мы на прощание еще разочек вернемся к эгрегориальной теме. Теперь мы посмотрим на кармические дела, как складывались, как из чего состоял кармический субстрат и что, собственно говоря, как это все, вот, как с этим совсем нужно было, можно было обходиться. Те родоплеменные и протогосударственные образования, которые существовали на территории Аравии, имели, естественно, свои кармические массивы. Как правило, нечетко структурированные, довольно размытые, где-то между собой пересекающиеся. Личные кармические клише отдельных людей были жестко встроены в групповые. Кармические связи между ними были очень прочными. Ну, то есть, соответственно, вот много-много-много было вот отдельных каких-то кармических массивов, каких-то так, все это было неупорядочено, достаточно случайно. Инкарнационные круговороты были тоже специфические, но про это будет отдельный разговор. Значит, новому строящемуся арабскому эгрегору необходимо было весь этот кармический материал переформатировать, создать общее эгрегориальное кармическое клише, выработать новые законы реализации кармы и так далее. Таким образом создавался не только как бы внешний закон для людей, шариат, но и внутренние закономерности функционирования эгрегора. Это как бы шли параллельные процессы. И в этом процессе принимало участие множество специальных сущностей тонкого плана, и большинство из них были новыми, они были привлечены специально в строящийся эгрегор для всех этих процессов, для работы с кармой. Кроме того, для обеспечения нового эгрегора с новыми задачами, новым необходимым объемом кармического, для обеспечения необходимым объемом кармического материала, по мере расширения эгрегора и включения в него новых человеческих сообществ, ему поступали новые порции кармического материала, а также новые виды эгрегориальной субстанции. Необходимо было по-новому наладить инкарнационный круговорот. Если раньше инкарнационный круговорот налаживался в пределах одного племени, одного рода, то здесь уже создавался эгрегор, который должен был к тому же разрастаться, и, соответственно, инкарнационные круговороты уже должны были строиться по другим принципам. Необходимо было организовать потустороннее пространство нового эгрегора, в том числе пространство посмертия предрождения. Необходимо было налаживать взаимодействие с разнообразными сущностями. Были сущности, которые были призваны, как бы появлялись для создания нового эгрегора, для жизни в новом эгрегоре, для работы в новом эгрегоре, для существования в новом эгрегоре. Но у арабов, как мы знаем, было очень много общения с сущностями самыми разными, и эти отношения тоже надо было переформатировать. Но об этом мы обо всем потом поговорим. Сейчас я просто вот намечаю темы, которые у нас будут впереди. Эгрегор как таковой сложился только при халифе Умаре и немедленно начал воевать с соседями. Если до этого арабы воевали между собой, помните первые годы, то есть именно таким образом эгрегор, ну, как бы утрясал свое внутреннее состояние, то здесь уже он начал выполнение наиболее плотной части своей программы. В нем изначально были заложены программы и возможности расширения, и тут уже задачи эгрегора усложнились. Он начал выбирать в себя более крупные человеческие сообщества, к тому же сильно от него самого отличающиеся. А потом эгрегор стал вырастать в метакультуру, но это уже совсем другая история. Мы это тоже будем все разбирать более подробно. Материал сегодня очень сложный, поэтому я даю не очень много, но медитация у нас будет сегодня подольше и плотнее. Мы продолжим медитировать на четвертого мастера, это по этой теме пока что основное по этим темам. Ну, снова получается, что надо медитировать целиком на всего мастера. В прошлый раз мы, ну так, немножечко пробились все-таки, хотя было тяжело. Сейчас, я надеюсь, у нас получится лучше. Посмотрим, как. Так, единица. Эрео толпу. Лоу эсо. Ао дана. Хева лот. Геа оун. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ао адана, хева лот, геа оун. Ну вот, если единицу более-менее взяли токи, то на двойке вот какая сложность возникла. Вот тот материал, который я сегодня вам давал, эгрегориальный, я имею в виду материал, вот все это, не надо пытаться его понять головой. Он материал, я как уже говорила, очень сложный, и здесь в основном надо пользоваться как будто интуитивным восприятием, интеллектуальную эту интуицию подключать. Логически, разумом логически понять это все очень сложно. Запомнить это смысла не имеет, запоминать. Поэтому вот постарайся максимально расслабиться. Это очень сложный для восприятия материал, но вот приходится этим заниматься. Так, тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тут у нас такая немножко странная ситуация получается, но, опять же, вот разумом ее не понять. Мы, как бы, с одной стороны, мы как бы в теме арабского эгрегора, арабской метакультуры, с другой стороны, мы находимся в сегодняшнем моменте, в теме нашей сегодняшней жизни, нашей эзотерической жизни, нашей, в теме нашей школы. Поэтому не пытайтесь это все как-то между собой соотнести, не пытайтесь какие-то делать логические умозаключения, какие-то логические выводы, просто вот максимально расслабьтесь и вот пусть оно идет, как идет. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Сейчас у нас, конечно, все иное, и совершенно другими сущностями мы взаимодействуем. Но вот, тем не менее, вот на четверке сущности, с которой мы сейчас, эгрегориальные сущности, с которыми сейчас имеем возможность взаимодействовать, с которыми нам нужно взаимодействовать, со многими нужно, важно взаимодействовать. Вот они подходят, они готовы с нами взаимодействовать. Пятерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Семерка. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа О. Снизу проводим ток. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа О. Семерка. Очень сильный когнитивный диссонанс на двойке чувствуется у многих. Вот никак непонятно, как же так вот. Вроде мы там, и вроде мы здесь, и где мы на самом деле. Шестерка. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Пятерка. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Четверка. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Тройка. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Двойка. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Единица. Эрео Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Гео. Новый пранический поток сверху, единица, новый пранический поток, и сразу же к нему присоединяются предыдущие пранические потоки, единица. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Из шестерки в семерку новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Так, еще просятся звездные токи. Мы уже их брали, сейчас возьмем еще раз. Значит, давайте возьмем сначала полярную. Единица полярная. Двойка полярная. Тройка полярная. Четверка полярная. Пятерка полярная. Шестерка полярная. Семерка полярная. Кому-то этот ток показался очень резким, кто-то категорически не хочет его проводить, но... Нет, так нет. Так в основном все провели нормально. Так, снизу тоже сейчас полярную проведем. Семерка полярная. Шестерка полярная. Пятерка полярная. Четверка полярная. Тройка полярная. Двойка полярная. Единица полярная. Так, ну и проведем южный крест опять. Снизу его возьмем. Семерка, южный крест. Шестерка, южный крест. Вот это ток всем нравится. Пятерка, южный крест. Четверка, южный крест. Тройка, южный крест. Двойка, южный крест. Единица, южный крест. Видимо, по этому току нету никаких прежних наработок, поэтому он так мягко проходит. Нигде не застревает, никаких нет у него там препятствий. Чакры естественным образом раскрываются. Так, единица, южный крест, двойка, южный крест, тройка, южный крест, четверка, южный крест, пятерка, южный крест, шестерка, южный крест, семерка, южный крест. Возможно, просто нам этого тока не хватало, поэтому он так очень хорошо воспринимается. Так, ну и хочется мне отдельно провести ток Плутона, крон. Мы его очень давно отдельно не проводили, а это очень сильный и очень важный ток. Так, давайте единица крон, двойка крон. Тройка крон, четверка крон, пятерка крон, шестерка крон, семерка крон, когда идет ток крон, хочется его еще глубже провести. Мне все время тянет сказать восьмерка крон. Это очень глубокий ток, у него очень большой диапазон. Так, снизу семерка крон. Шестерка крон. Пятерка крон. Четверка крон, тройка крон, двойка крон, единица крон. Так, ну и чтобы как-то, у нас довольно резкая такая получилась медитация, чтобы немножечко как бы так вот сгладить, сгармонизировать все, давайте возьмем ток Венус. Единица Венус. Двойка Венус. Тройка Венус, четверка Венус, пятерка Венус, шестерка Венус, семерка Венус. Как ни странно, такой, казалось бы, мягкий и легкий ток проходит не очень хорошо, у некоторых как-то он так тормозится. То ли как-то привыкли его по-другому воспринимать, не так, как он сейчас идет. Скорее всего, в этом дело. Привыкли к нему относиться как к какому-то не очень серьезному току. А ток на самом деле все планетарные, звездные, зодиакальные токи, токи созвездий, они все, ну, нельзя сказать, какой из них сильнее, какой слабее. Они все разные, но они все очень важны для нас. Мы все должны уметь настраиваться на все. Нету среди них хороших, плохих. Это просто есть субъективное восприятие, кому-то одно легче, кому-то другое. Но важны они для нас все. Так что давайте закончим с током Венус. Попробуем, сейчас мы снизу пойдем, может быть, снизу он пойдет как-то так более широко. Семерка Венус. Шестерка Венус. Пятерка Венус, четверка Венус, тройка Венус, двойка Венус, единица Венус. Да, по-видимому, поскольку у нас сейчас одна из основных задач, так сказать, личных каждого из нас, это настройки, новые настройки рецепторов наших, чакр, может быть, имеет смысл, ну, кому не лень, в качестве такого домашнего упражнения медитировать. Уже мы привыкли медитировать в основном на зоны, все медитируют, а медитировать на отдельные токи. Это совершенно другая работа энергетическая. Так что вот, ну вот, кому не лень, попробуйте на токе планет, на токе звезд. Ну и мы на занятии тоже, по-видимому, будем медитировать. Вот сегодняшний опыт показал, что это нужно. Ну а так на сегодня все.